Приветствую вас на платформе RusLSM.LV. Это программа ТЧК. Точно, четко, коротко. Меня зовут Алена Борисова. И я говорю здравствуйте всем тем, кто смотрит нас сейчас на Ютубе и Фейсбуке. И передаю привет и тем, кто будет смотреть эту программу позже в записи. Хочу сразу же представить своего сегодняшнего гостя. Этот гость по дистанционной связи. Журналист, автор Ютуб-канала Шипелин. Ведущий Ютуб-программы «Зомбоящик» Илья Шипелин. Здравствуй.
Все, правда, здравствуйте.
За те полгода, что мы с вами не общались, многое изменилось, в том числе касаемо вас. Вот в этом месяце, в сентябре, Министерство юстиции России вас включило в список иноагентов. Вы уже комментировали эту новость и высказались. Я у вас вот о чем хочу спросить. Не согласны ли вы с тем, или наоборот согласны, что сейчас пребывание в этом черном списке вот своего рода является таким орденом почета? Или уже в какой-то степени знак качества, как говорят другие ваши, ну давайте говорить, коллеги по этому списку? Как чувствуете себя вы?
Ну, видите, у людей, которые этот список создавали, а именно администрация президента, ФСБ и, в конце концов, Министерство юстиции как исполнитель, у них была задача немножко другая, не список почета. Ну да, можно это воспринимать таким образом, но, видите, в любом случае, это иногда кажется такой бравадой, когда хороших новостей по-настоящему немного, ну, действительно хороших, которые меняют ситуацию, которые приближают и окончание войны, и окончание режима, сложившегося в России. И поэтому людям, до которых государство, Российская Федерация и люди, которые его захватили, они не могут дотянуться, но при этом включают в какие-то списки иностранных агентов, заводят на них уголовные дела. Ну да, это выглядит забавно. То есть мне даже в этом смысле не так симпатичен сам список или там... какие люди, а там есть замечательные, просто достойнейшие коллеги, да, с которыми, да, наверное, как бы одно почтение находиться рядом, да. Но мне больше всего понравился комментарий, который один из создателей, кажется, этого даже закона об иностранных агентах сказал, это такой Андрей Луговой, который не сел в тюрьму за то, что отравил полонием в Лондоне Литвиненко, а он попал за это в Государственную Думу. И вот он несколько месяцев назад возмущался, что мы приняли этот закон для того, чтобы, значит, заклеймить этих людей, для того, чтобы им стало жить плохо, а они, значит, уехали за границу и спокойно выпускают себе там ролики, и смотрят миллионы людей в России, и как же это неправильно, как это нехорошо. И вот от того, как он пыхтел забавно, вот как бы я от этого, честно говоря, получил удовольствие, ну, потому что, да, было бы плохо, если бы этот закон создавал какие-то внушительные проблемы для тех, по крайней мере, кто уехал за границу, но в любом случае, да, как бы я могу над этим посмеяться, да, это забавно, но есть люди, которые по каким-то причинам, они остаются в России, они признаны иностранными агентами, и вот для них и соблюдение этого закона – это довольно чудовищная процедура. А государство само решит, где ты его не соблюдаешь, и накажет тебя уголовным делом, о чем не знает Владимир Путин, потому что он каждый раз повторяет, что, во-первых, закон об иностранных агентах в России – это калька с американского, только более либеральная. И у нас не карают за тюрьмой, карают. Просто Владимир Путин не читает законы, которые он подписывает. Ну, или часто врет. Да, второе, возможно, тоже.
Давайте я нашим зрителям поясню, в чем вас обвиняют. В том, что вы распространяете, я цитирую сейчас, недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях и проводимой политике. Вот я бы сегодня, наверное, об этом поговорила, о вашей работе, и как вы распространяете, и что. Вас можно уже, как я сказала в начале нашей программы, смотреть на YouTube-канале «Популярная политика». Вы регулярно ведете там программу «Зомбоящик», где вы разбираетесь как раз-таки нарративно.
сегодня выйдет как раз, так что после нашего интервью зрители могут перейти на «Популярную политику» и посмотреть.
Ну, а мы оставим ссылку обязательно в описании нашей программы.
Хорошо.
И да, действительно, вот вы там разбираете нарративы российских СМИ, но у вас есть еще и свой собственный YouTube-канал, который называется, как я уже говорила, «Шипели», достаточно популярный, там тоже более 100 тысяч подписчиков, что считается вполне себе просматриваемым. Но последнее видео там было добавлено более 3 месяцев назад. Вы как-то вот не обновляете свое содержание. Что-то случилось или вы просто перебросили все силы на «Популярную политику»?
Нет, ничего не случилось. Сейчас вот новый сезон, так скажем, запускается с осени. Я даже какую-то небольшую редакцию готовлю сейчас к тому, чтобы с новыми силами перезапустить канал с новым дизайном, поэтому тут нет ничего особенного. В летние месяцы, там, да, я вот только по случаю Пригожина как-то высказался, а так там регулярно стримы проходят раз в неделю с журналистом-расследователем Андреем Захаровым. И, в общем, канал когда-то для них создавался, просто у меня там иногда бывало какое-то количество мыслей, которые я там, они в зомбоящик не укладывались, поэтому почему бы ими не поделиться отдельно, там, не знаю, вот какой-нибудь Стаса и как просто я бы не стал разбирать, потому что зомбоящик — это программа, которая не стал бы разбирать в зомбоящике, да, потому что это программа, которая посвящена российскому федеральному телевидению, и в целом пропаганда, она так расслоилась интересно, да, на разные субстанции, можно сказать, да, и они работают для разных аудиторий. То есть есть для самой невзыскательной публики, но она самая большая, да, то есть десятки миллионов людей, которые приклеены своими пятыми точками к дивану, и единственное, из чего они выбирают, это там, из 20 каналов мультиплекса, обязательных распространений, ну, у кого-то больше, у кого-то кабельные сети есть или спутниковое телевидение. И вот они щелкают между каналами, которые уже отобраны администрацией президента, и в жизнь этих людей там не проникает практически никаких новостей из интернета. То есть про мятеж Пригожина они узнали 24 июня, и вообще про существование Пригожина, вернее, они узнали 24 июня, поэтому, потому что до этого про него вообще ничего не говорили. Вот, и, ну, есть отдельная прослойка, это телеграм-пропаганда, да, она тоже довольно массивная, она довольно интересная, и, ну, понятное дело, что это тоже, это другая форма наглой лжи, но при этом она уже рассчитана на чуть более взыскательную аудиторию, потому что эта аудитория, она, по крайней мере, узнает о том, что, не знаю, нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Да? То есть телезрителям об этом не расскажут, а вот турбопатриотам, которые умеют пользоваться интернетом, у них возникают вопросы, на которые нужно отвечать. Этих людей нужно каким-то образом успокаивать, несмотря на негативные события для Кремля, которые, разумеется, регулярно происходят. Поэтому там другой слой какой-то. Ну и, соответственно, мой собственный YouTube-канал, там видео изначально снимались просто то, что не влезло в зомбоящик, а вот теперь-то я займусь, надеюсь, по-настоящему, буду по 2-3 видео выпускать, а так там самый главный жанр — это вот стримы еженедельные по воскресеньям с Андреем Захаровым, которые длятся по 5 часов, и, прости господи, я даже иногда встречаю людей, которые их смотрят целиком, и это меня пугает.
Илья, мне помнится, что когда-то давно, может быть, еще в рамках программы «Fake News» вы делали такой репортаж, не помню, был ли он секретный или нет, когда вы стали участником программы ток-шоу Владимира Соловьева и рассказали о том, как происходят съемки этой программы. Я у вас вот о чем хочу спросить. И вы в том числе, если я не ошибаюсь, рассказывали про постоянных участников этих ток-шоу, не только Соловьева, но и других похожих политических программ, якобы представляющего Америку, я сейчас не помню фамилию наизусть, посмотрю, журналист Майкл Бом.
Ну Майкл что Бом. Вы,
да, конечно. Но есть еще там другой политолог, Вячеслав Ковтун, который как бы регулярно...
Ковтун, его уже нету на самом деле. Он, да, это лысый мужик, который изображал украинца. Ну, в смысле, да, он украинец по гражданству, но он репрезентовал всю Украину в своем лице вот в этих ток-шоу. Его постоянно там били, выгоняли из студии. Он терпел, но вот он пару лет уже не появляется. Ну да.
Вот, и есть еще представитель жанра Польши Якуб Корейба. да, тоже, тоже который там вот от
имени... Да, с ним дрались тоже, да.
Разговаривай, да. Я не могу достоверно ссылаться вот на эту информацию, но в некоторых телеграм-каналах говорится, что эти люди, ну так называемые приглашенные эксперты, могут на российском телевидении себе сколачивать целое состояние за участие в таких разных программах. Может быть, вы можете это чем-то подтвердить? Я встречала такие цифры, что даже говорилось, не знаю, про 50 тысяч долларов в год.
Ну, это надо считать, мне кажется. То есть, причем, так как это деньги черная касса такая, то они налоги с них, разумеется, не платят. Смотрите, сейчас будет первый процесс, более того, в российском суде, который посвящается такому человеку. Ее зовут Янина Соколовская, тут важно ее не спутать с украинской журналисткой, которая Соколова. В смысле, эта, которая в российском телевидении сидела, она тоже изначально из Украины. Она возглавляла газету «Известия» там когда-то. Ну и вот в какой-то момент она прописалась как человек, который там регулярно появляется. И вот недавно жернова репрессий, да, маховик, они начали перемалывать людей из самих Z-кругов, ну, потому что там своя внутривидовая борьба, они друг на друга пишут доносы, и вот эта женщина, она была регулярной гостьей на Первом канале, на ВГТРК, и вот недавно ее заочно арестовал Московский суд. Она успела Россию покинуть, когда у нее первые проблемы, какие-то звоночки начались, ее предупредили, но факт заключается в том, что за время работы на российском телевидении она скопила себе на квартиру в Москве, ну и там тоже были найдены какие-то суммы денег. Если этот процесс не будет закрытым, а я надеюсь, что у нас будет какая-то информация, правда, там сложновато будет довольно с... ну, жалко, что она сама не будет давать показания и рассказывать, какие у нее были гонорары и все такое прочее. Но вот, понимаете, благодаря... Сами мы не ждали, но вот нынешнее российское правосудие, оно в итоге сможет нам кое-что рассказать о том, как эти люди зарабатывают. Ну, вот то, что она купила себе эту квартиру, может быть, у нее сбережения какие-то были, но вот конверты с деньгами, наличкой, это тоже довольно любопытно выглядело, потому что здесь, ну, два пути тоже, как монетизировать себя. То есть, понятное дело, что участникам ток-шоу платят, и они иногда просто костюмы переодевают, да, они ходят по одним и тем же, ну, они по разным студиям в Останкино ходят или на улице Правды, это вот чуть-чуть в другом месте, но тоже на севере Москвы, комплекс такой. И, ну, они получают, на самом деле, не так уж много за эфир, может быть, да, там, если это не звезды какие-то, ну, там, по 200, по 300 долларов, но если ты ходишь на 3 эфира в день, в сутки уже получается неплохая сумма. Если ты становишься чуть известнее, то еще лучше. Ну и плюс, эти же люди, они могут джинсой заниматься. Да? То есть, когда они на телевидении озвучивают уже там, за другую сумму, там, в десяток тысяч долларов, какую-то информацию, которую там, их заказчик какой-то просит, который не связан напрямую с редакторами этой программы, да, ну, вот человек произнесет нужный тезис, я не знаю, ну, например, сейчас это было заметно, какое там азербайджанское лобби в России, да, то есть политологи, которые сидят на зарплате у этих фондов, ну, и вот они как бы совершенно искренне и безостенчиво поддерживают Азербайджан, там требуют возвращения Карабаха, и, ну, вот они по-своему тоже монетизируют свой труд. Поэтому тут как бы вполне себе состоятельным человеком за год работы на российском телевидении можно стать, тем более, что бюджеты на это изначально выделяются. И в самих программах, чтобы люди получали, но вообще как бы их главный способ, то есть намного больше зарабатывать, это использовать появление в эфире как возможность еще вкинуть какую-то вещь, за которую тебе заплатят деньги, человек, с которым ты договоришься, которому это будет важно. И это чуть больше, а телевидение, ну, прежде всего, дает ресурс. Скажем, Владимир Соловьев, он буквально тем же самым занимается, ну, или занимался, по крайней мере, точно, потому что, ну, это вполне себе было известно до войны, ну ладно, хорошо, до того, как он стал вести программу «Москва, Кремль, Путин», потому что, наверное, у него тогда вырос прайс. Ну вот программу, которую он вел на радио «Вести ФМ», вот у него можно было купить, там, не знаю, 15 или 30 минут эфира, чтобы он мочил какого-то губернатора, которого заказал там местный какой-то олигарх региональный, да, потому что нужно так ему подгадить. И ну, вот 15 тысяч долларов для самого известного ведущего в России, и вот, пожалуйста, он будет песочить этого человека. Я думаю, после того, в 2018 году появилась программа «Москва, Кремль, Путин», она изменилась совершенно расценки, потому что это еще и патентовано один из двух ближайших журналистов к Путину. Второй работает в этой же программе Паша Зарубин. И он как раз не может заниматься такой публицистикой, как Соловьев, но тем не менее.
Я думаю, надо сейчас кое-что пояснить нашим зрителям, которые, вероятно, удивлены или даже изумлены. Дело в том, что вот мы регулярно устраиваем подобные дискуссии большие, приглашаем к себе в студию и гостей, и политологов, и экспертов, профессионалов в самых разных областях и сферах большого государственного масштаба и международного. И все эти люди приходят к нам еще раз участвовать как гости, выдавать свое какое-то экспертное мнение по тому или иному вопросу абсолютно бесплатно. Просто потому, что общественная дискуссия очень, очень важна для людей, поднимать и затрагивать некоторые темы. Вы сейчас, я правильно понимаю, проговорили то, что вот в отношении этой журналистки Соколовской, да, возбудили...
И Нина Соколовская. Да,
да, возбудили уголовное дело. Вы сказали, что она за годы работы на телевидении заработала себе на квартиру в Москве. Скажите, а наверняка наши зрители, может быть, спросят, вы, то есть эти гости, они числятся как сотрудники, у них есть зарплата, есть смета предусмотренная, какие-то гонорары на то, чтобы выделять деньги тем, кто приходит, ну там условно участвовать в программу. И вот еще интересный вопрос про расценки, когда вы говорите, сколько стоит заказной эфир, там 15 или там 20 минут у Владимира Соловьева, откуда такая информация?
Ну, я говорю, стоило, потому что это мне было известно. У меня знакомый работал в пиар-компании, которая занималась разным черным пиаром, и в том числе на рынках телеграм-каналов. И вот он мне как раз об этом рассказывал. Ну и вообще можете по тенденциозности некоторых программ, сейчас этого меньше уже в связи с войной, потому что у Владимира Соловьева, как я понимаю, гонорары-то, конечно, выросли, но они теперь вполне официально поступают. То есть, например, его телеканал, у него личный телеканал теперь есть, который называется «Соловьев Лайв», и вот эти эфиры, которые раньше были просто радио, они переместились к нему в студию. У него заказчик был официально до мятежа Пригожина. Он был главным распространителем видеорекламы ЧВК «Вагнер». Да, то есть вот мятежников будущих он пиарил, значит, сам снимался в роликах с Пригожиным, да, и, соответственно, он за это получал деньги. Сейчас каждый выпуск – это реклама Министерства обороны Российской Федерации. То есть вот официально бюджет, он вот так переливает туда деньги, и я не уверен даже, что ему нужны какие-то вот эти заказы на стороне. Ну вот, как бы насчет той истории с заказом, ну, это как... довольно известная вещь на рынке была, потому что вот Ксения Собчак рассказывала историю, как в 2009, кажется, году ее мама, сенатор Нарусова, от саратовского губернатора, и это дело о клевете спасало Соловьеву, потому что он как раз вот какой-то такой заказ взял и ни с того ни с сего начал зачитывать компроматные новости на регионального царька, а тот царек как бы нашел, что возразить на это. Ну вот, сейчас, честно сказать, не уверен, что Соловьев конкретно на этом рынке работает, но это на рынке, значит, московских пиар-контор более-менее известная информация. Ну, то есть, потому что это вещь, которая продавалась, то есть, если тебе нужны упоминания в эфире, так же, как и в телеграм-каналах, то есть, у них может быть 1,5 миллиона подписчиков, но нет никакой проблемы узнать, какой канал и за что, какие берет расценки, связавшись с ними. Про некоторые тоже Z-телеграм-каналы такие же выходили расследования. А вот что касается оформления гостей в передачах, ну вот смотрите, они деньги получают из конверта чаще всего, то есть с кем-то заключается эксклюзивный контракт. Ну вот вы правильно говорите о том, что ваши гости, они, ваши эксперты, да, они приходят бесплатно, но, понимаете, вот эти люди, они в Останкино или на улице Правды, где находятся эти студии, они сидят все время. То есть они, может быть, экстренный эфир начнется, и поэтому им оплачивают, ну, рабочий день, который они могут в холостую провести, например. Да? Вот. Ну, вот Майкл Бом, тот же самый американский журналист, смотрите, у него последняя какая-то официально известная, ну, он представляется как американский журналист, последняя его работа в газете, раз он журналист, он в журнале или в газете должен публиковаться, вот последняя у него работа была газета Moscow Times в 2007 году, насколько, может быть, в 2010. В общем, это довольно давно, с тех пор Майкл Бом не уехал из России, ни на какую работу журналистку не устроился, но он просто ходит по телеканалам, и он является вот этим американцем для избиения. То есть, и при этом, ну, у нас с ним даже был какое-то интервью, и это единственное, значит, его требование, ни в коем случае не спрашивать, платит ли ему российское телевидение или нет. Вот. Но он тоже женился на россиянке, квартиру тоже, как я понимаю, себе приобрел, и в этом смысле у него тоже все в порядке. Это, ну, не самая пыльная работа, плюс какие-то люди там его узнают в Москве, тоже там фотографируются с ним, это довольно забавное зрелище, но вот это как раз королевство таких кривых зеркал, попытка изобразить параллельную реальность вот с этим американцем потешным, с людьми, которые украинцев тоже изображают, и там как-то они вот представляют людей, которые находятся в России, но... значит, выступают против Зеленского, но сами-то они украинцы, вот мечтают, когда там наступит справедливая власть. И, ну, это целый рынок, и, конечно, у этих людей другой занятости практически никакой нету, им телевидение оплачивает их работу. Но вот у Майкла Бома, я думаю, у него официальное трудоустройство, потому что у него эксклюзивный контракт, он сейчас только на НТВ появляется.
Но я так понимаю, что зрители все равно не смущают, что из всех американцев 300-миллионного населения страны только один единственный американец представляет все время Америку в рамках всех политических программ в эфире российского телевидения. Но это так, может быть, небольшой...
Нет, там еще несколько есть. Давайте тоже как бы не будем, значит, делать вид, что... Да. Там есть, например, Скотт Риттер. Он бывший сотрудник ООН, но в Америке он был осужден за педофилию. После этого он не может там не найти себе никакой работы. Теперь он работает на российском телевидении главным экспертом, который говорит каждую неделю, что, не знаю, оборона Украины рухнет за 3 дня. То есть, и он до сих пор это повторяет. То есть, есть такой жанр, когда людям об этом напоминают, которые 24-25 февраля так писали у себя в телеграм-каналах или говорили на телевидении. Он продолжает делать каждый месяц. Вот он за это получает деньги. Ну, про его криминальное прошлое на телевидении российском, конечно, не говорят, но вот его представляют, как действительно у него какая должность была, он в американской армии офицером был когда-то. Ну вот, куда он может податься, это поклонникам Владимира Путина на российское телевидение. В общем, как бы, человек не пропал без работы, окей.
Мы все видим и понимаем, что Кремль не жалеет денег на пропаганду. Может быть, вы располагаете или помните цифры, насколько они вообще сейчас открыты, сколько сейчас тратят миллиардов долларов из госбюджета на поддержание, ну, нужных настроений в российском обществе, скажем так, на то информационное зомбирование, на чем и держится это вещание.
Слушайте, я не считал, но, честно сказать, это нужно там недельку покалькулировать разные цифры, потому что некоторые из них скрытыми являются, потому что какие-то программы, они отдельно там на гранты выпускаются. Есть, вот появился целый институт такой заказухи, Институт развития интернета называется. И это вот уже там сколько, кажется, 500 миллиардов долларов, хотя сейчас... Доллар так подскочил. Ну, короче, у него бюджет больше, чем у фонда кино, который должен давать деньги на полнометражные фильмы художественные, еще на что-то такое. И это вот Институт развития интернета, это буквально институт заказа роликов для блогеров, для того, чтобы они уходили с проклятого YouTube и перетаскивали аудиторию куда-то с собой во ВКонтакте или там другие скрепные сервисы. Вот, но дело в том, что цифры, которые иногда приходят, они только отчасти отражают затраты, потому что вот нет какого-то финального контракта на обеспечение России пропагандой. Их довольно, ну, их очень много, поэтому, конечно, речь идет о миллиардах долларов, но вот надо с каким-то экономистом мне скооперироваться или кому-то подсказать идею, что нужно посчитать, и это, правда, нужно отследить очень много тендеров на госзакупках и документов, которые подписывают президент, депутаты и правительство. Вот. Это не такая простая задача. Я не видел такой конечной цифры, честно скажу.
Давайте, может быть, уже предметно на примерах поговорим о том, как российские СМИ освещают то или иное событие, ту или иную тему, вот что рассказывают своим гражданам, хотя, к сожалению, и не только своим гражданам, но, в общем, громкое событие произошло в этом месяце. В Россию с недельным визитом приехал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Приехал на бронепоезде, чему, мне кажется, особое внимание уделили и западные СМИ, в том числе. Я напомню, у России и Северной Кореи есть общая граница. И еще много чего общего. И вот по итогу встречи, как я понимаю, о каких-либо договоренностях ничего не сообщалось. Вообще интересно, что россиянам рассказывают о такой стране, как Северная Корея, которая вот для большинства стран мира, может быть, живет в условиях тоталитаризма или полной изоляции.
Ну да, мы на самом деле не знаем, как по правде говоря живет Северная Корея, потому что люди, которые туда... журналисты приезжают, они там, под тщательным контролем и все такое прочее, но вообще страна, в которую ты не можешь просто так въехать и просто так выехать, наверное, она не должна быть образцом, как следует жить. Да? То есть мы не знаем, есть ли там массовый голод сейчас, сколько паек риса в день там разрешено получать обычному рабочему. Это правда, как бы, очень таинственная информация, которая сопровождается множеством спекуляций. То есть, может быть, там голод, а может быть и нет. Вот, просто закрытость этой страны, она но такая, что не хотелось бы самому проверять на своей шкуре, как там. Поэтому, наверное, это не тот, по идее, сосед, которым следует гордиться. Но так как в Россию последние иностранные деятели не из стран бывшего Советского Союза. В этом году не приезжали, наверное, вообще.
Китайский лидер был.
Си Цзиньпинь был. Си Цзиньпинь был, да, совершенно, совершенно верно. И это тоже был просто какой-то карнавал, пердуха, вот, потому что по телевидению, по главному информационному каналу «Россия-24» пускали буквально голосовые сообщения Си Цзиньпиня с какими-то мудрствованиями, что камень крепче, но вода через него, мимо него протечет. Вот какие-то там такие были. То есть на китайском были фразы с субтитрами на русском. Это интересный очень формат. Ну и качество действительно как у голосовух было. То есть такие шипящие, хрипящие. Всякий раз это становится каким-то грандиозным событием уже для российского телевидения, потому что вот нужно показать, что мы не одни, все идет по какому-то плану. Никто этот план не знает, вот, о чем даже в Comedy Club недавно пошутили, да, у них была песня у Гарика Харламова о том, что, ну вот, скажите, есть какой-то план. Это куплет, который заканчивается. Перепевка песни «Дельтаплан» Валерия Леонтьева, где перечисляются разные проблемы России, выглядит так, что плана все-таки нет. Ну и появление каких-то людей, иностранных лидеров, ну вот Си Цзиньпин, ну, по крайней мере, то есть это глава действительно страны, которая в возможном каком-то биполярном мире, да, то есть о котором мечтает Россия, вот вторым полюсом, коль скоро он и есть или будет, вот им будет Китай. И, наверное, это можно обращать такое пристальное внимание. А когда приехал Ким Чен Ын, каждый день сюжеты про него в новостях, то есть, не знаю, пощупал ракету, походил, значит, подошвы коснулись асфальта или тротуаров во Владивостоке, вот как бы под микроскопом буквально выходили эти обзоры. И тоже очень смешное сочетание, как людям об этом поговорили по телевизору, правда, то есть они как будто без иронии кричали о том, что Северная Корея – это важнейший союзник, супермаркет, что смешно для страны, в которой, вероятно, голод, супермаркет, но и уточняю даже, с оружием. Вот. И нам оружие сейчас нужно, но как бы, интересно, конечно, что стране, у которой, как говорили раньше, вторая армия мира, теперь требуется оружие от всемирного изгоя, у которого гигантские проблемы с экономикой и с технологиями, по идее, но тем не менее. Вот идет такая накачка. И очень смешно наблюдать, как те же самые турбопатриотичные медиа только в Телеграме, они уже для более искушенных людей, и они просто над этим смеются, они зубоскалят и говорят, что мы не на это рассчитывали. Вот, но, тем не менее, большинство россиян попытались продать вот эту картинку, что есть непоколебимый диктатор, даже не, ну, диктатор мы его называли, лидер Северной Кореи, его очень смешно в «Вестях недели» назвали, я вот этого не встречал еще, генералиссимус. Вот, генералиссимус встретился с президентом России Владимиром Путиным. Редкий титул, уже как бы Иосиф Сталин, помнится, им обладал, но не каждый диктатор, да, даже там многие десятки лет закрепившийся на своем посту, узурпировавший власть, не каждый диктатор осмелится себе присвоить этот титул генералиссимуса. Но вот я как из выпуска «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым узнал, что Ким Чен Ын все в порядке, он генералиссимус, он уже главного своей карьерной лестницы достиг. Ну и вот этот человек, он представляет страну, которая давно борется с Америкой, а России предстоит еще побороться с Америкой хорошенько, потому что сейчас это еще было непонятно что, последние 20-30 лет. А вот теперь как бы, и нужно брать пример с такой страны, с такого лидера, и вот смотрите, как могуч его бронепоезд, и как уверенно он передвигается по рельсам Российской Федерации. Ну вот буквально такие были сюжеты, то есть без улыбки, без какой-то об этом говорилось, и Владимир Соловьев, он подытожил даже так, что наконец-то Россия, убедившись, что на Западе не соблюдаются никакие права человека, права человека соблюдаются в России, особенно в Чечне, мы видели недавно эти кадры. Так вот, Россия, разочаровавшись в Европе и в Америке, она наконец-то прильнет к своим историческим союзникам. Китаю, Ирану и Северной Корее. Вот такая кампания.
По поводу кампании, мы уже заикнулись с вами, упомянули Нагорный Карабах, который перешел сейчас под контроль Азербайджана. А как освещала эти события российская пресса?
Ну, российское телевидение, я бы сравнил прежде всего с тем, как освещалась война в 2020 году, которая была в Карабахе, и которая, ну, по сути говоря, конфликт был урегулирован, приостановлен. Да. Ну, и с помощью России в том числе. Да. Тогда была какая-то дискуссия, можно сказать, да, потому что были люди, которые поддерживали Армению, которые поддерживали Азербайджан, и которые говорили, что там Россия должна вмешаться и каким-то образом это все урегулировать. Ну, в итоге прошло 3 года, и тех персонажей, которые раньше говорили, что Россия – это многовековой союзник Армении, их, ну, эти люди остались, просто они ничего такого не говорят, потому что произошла такая вещь. Как бы есть слоган «Своих не бросаем». Что, можно подумать, он не сработал в этой ситуации, разбросили многовекового союзника Армению. А вот и нет. Владимир Соловьев и телевизионные армяне, то есть это люди, у которых двойная идентификация, то есть когда надо, они кричат, что они русские патриоты, когда надо, они говорят, что они там всем сердечком болеют за Армению. Это Симонян, Киасаян, там Багдасаров такой есть, у Владимира Соловьева постоянный гость, или Гаспарян какой-нибудь. Вот все эти люди, они объяснили, что нет, Россия своих, конечно, не бросает, просто нынешняя Армения – это никакие не свои. Там к власти пришел глава исполнительной власти Пашинян, который не нравится Владимиру Путину, поэтому Армению поддерживать не надо в этом конфликте. А спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот. И очень много такого злословия, издевательств было над Арменией. Ну, как бы всю эту ситуацию они пытаются преподнести в таком русле. Если бы России захотелось, конечно, бы вступили за Армению, и все было бы хорошо. Ну, тем более, Армения – это член УДКБ, вот этой кремлевского НАТО, как его можно было бы назвать, да, которое должно было как-то состояться, наверное, на примере в том числе этого конфликта, раз Армения туда входит, за нее нужно было каким-то образом заступиться. Но получилось так, что конфликт в 2020 году, он с помощью, ну, при участии, вернее, Владимира Путина и миротворцев был заморожен, но в итоге просто решение этого конфликта по желанию Азербайджана, ну, в смысле, он решился так, как хотел бы Азербайджан, просто не в 2020 году, а растянули на 3 года, и всех российских миротворцев, их миссию, их возможности, их выдавили, в том числе, очевидно, Азербайджан видел, какие успехи российской армии на самом деле, благодаря украинской кампании военной. И, конечно же, и Россия, когда у нее главной задачей является не помогать многовековым союзникам, а бомбить соседнее государство Украину, ну, у нее на Армению, ну, конечно, никаких сил, возможностей, наверное, не было бы. И вот задачей пропагандистов уже вот на этом этапе, в 2023 году, в отличие там, от 3-летней давности, было доказывать, какая Армения ужасная страна, в руки каких чудовищных политиканов она попала. Хотя мне кажется, что, ну, наверное, государство-союзник, оно определяется не тем, какой у нее премьер-министр вот на этом сроке. Нужно к нему дальше так относиться, иначе можно всех союзников потерять. Ну, в общем, это уже вопрос, наверное, к этим самым политологам, которые сидели в студиях и так далее. Но все превратилось... Оказывается, в этом конфликте, который сейчас обострился, был виноват не Азербайджан, который начал силовую операцию для того, чтобы решить исход всего этого дела так, как им хотелось бы и как они могли бы, а во всем виноват Пашинян. Вот. Виновата во всем Армения, потому что, не знаю, короткая юбка. И вот буквально всю эту неделю ругали Армению и, в общем, как будто бы поучаствовали в том, чтобы Карабах спокойно перешел под контроль Азербайджана.
Илья, мы очень ограничены во времени, поэтому я вас хочу поблагодарить за ваш распространенный комментарий. Спасибо, что нашли свое время, подключились к нам, вышли с нами на связь. Ждем ваших новых обзоров. Обязательно оставим ссылку в описании к этой программе. Спасибо и надеюсь, до новых встреч вот так по видеосвязи, а может быть, когда-нибудь
обязательно.
И в Латвии. Свидимся. Ну и зрителей я, конечно же, наших благодарю за то, что смотрите, активно участвуете, подписывайтесь. Я напоминаю, для любителей не только смотреть, но и слушать, мы есть на крупнейших платформах подкастов. Это и Spotify, и Apple Music, и Google Podcast. Подписывайтесь, не забывайте, комментируйте и делитесь этой трансляцией. До скорых встреч, увидимся завтра в программе ТЧК. Пока-пока.